Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Итак, итоги весенних региональных выборов в России. Сегодня мы обсудим в прямом эфире. Наши гости – политологи Дмитрий Орешкин и Александр Кынев. Я напомню, у нас есть телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Мы его включаем несколько позже. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение с вопросами можно послать на номер +7 903 743 2801. Ну вот, завершились, собственно, региональные выборы. В 12 регионах избирались законодательные собрания, были выборы в столицах областей и республик. И я хочу начать, собственно, вот с самого общего впечатления. Есть разные мнения относительно, прежде всего, нарушений административного ресурса и так далее. Можно ли сказать, что эта избирательная кампания шла с большими нарушениями, чем, например, две предыдущие, вот в части административного ресурса? Александр, пожалуйста.
Я думаю, что да, она была более истеричной, более нервной. То есть вот это ощущение меняющейся среды вокруг, ощущение того, что прежняя повестка дня перестает работать, хаотичные попытки придумать на ходу новую и автоматически пытаться нивелировать те проблемы нападками на оппонентов, они привели к тому, что, во-первых, с приближением дня выборов количество абсолютно неадекватных и бессмысленных технологий черного пиара зашкаливало, ну а в день выборов пытались, видимо, настолько боялись собственных там прогнозов и процентов, что вот уже пускались во все тяжкие, и количество сигналов, конечно, о провокациях, о нарушениях было огромным. Но приведу только один пример, как, скажем, вот по отчетам, которые заполняли представители ассоциации «Голос» на участках, в 47%, но об этом уже написано в прессе, в 47% они отмечали, что не изымались открепительные удостоверения. Это означает одно, что если гражданин не сдал открепительное, он сможет смело, замечательно с ним идти на другой участок и голосовать второй, а может быть и третий раз. А как только он участок покинул, то он уже по статистике превращается в обычного, включенного в дополнительный список гражданина без всяких открепительных. То есть в этом смысле я думаю, что вот даже если мы посмотрим там на вот эти результаты, когда по большой группе регионов «Единая Россия» там М2 проползла 40%, а вот в двух регионах даже получила меньше, и учтем, как проходили вот эти выборы замечательно, то это можно смело вычитать еще процентов 10, чтобы получать реальный результат, который «Единая Россия» имеет сегодня.
Дмитрий.
У меня примерно такое же ощущение, но я бы вот как его сформулировал. Может быть, нарушений-то было и столько же, сколько раньше, но, во-первых, их стали вылавливать. То есть, скажем, публика, которая раньше спокойно глотала вот такого рода нарушения, сейчас протестует. Это очень интересная новость. Это пункт первый. Пункт второй. Стало совершенно очевидно исчерпываемость вот этого арсенала. Вот уже заранее ясно, что они будут делать. Они будут использовать открепительные, они будут фальсифицировать явку. Вот у них уже нет креатива. Так это. И все эти ужимки и прыжки, они уже наблюдателям известны до тошноты. И вот новость заключается только в том, что уже люди знают, что надо фиксировать. Уже у наблюдателей появился опыт, у партии появился опыт. Они знают примерно на какой секунде, что будет сделано и как, в общем, с этим бороться. Поэтому новость заключается в том, что общество по-другому к этим штуковинам относится. Вот если позволите, я просто попробую объяснить, как это все работает. Вот беру, например, данные, официальные данные о ходе голосования, то есть о изменении явки по времени. В Дагестане на Хасавюрской городской избирательной территориальной комиссии номер 1, город Хасавюрт. Значит, 15.00. И вот пошли участки. В участке 15541, явка 58,3%. В участке 15.42, 58,3. Участок 15.43, 58,3. И вот дальше...
То есть они по свистку просто работают.
Да, так не бывает. Это все равно, что приходят на белорусский вокзал 15 электричек, и во всех ровно 58,3% мест заполнены. Вот нет вообще никакого колебания. Вот все участки, как один, 58,3% показали явку на 15 часов. И это заранее было понятно, что примерно так и будет, потому что это не в первый, не второй, не в третий раз делается. Но если раньше общество это пропускало мимо ушей, вот теперь, мне кажется, ушки на макушке и гораздо более агрессивно к этому относятся. И это хорошо, потому что это значит, что люди всерьезнее относятся к такого рода вещам и вообще к политическому процессу. Вот это новость.
Ну, самое главное, это все-таки, на мой взгляд, это изменение среды. То есть то, что действительно, вот это ощущение того, что ситуация поползла, и то, что она перестала быть предсказуемой, это главный очаг нервозности, и это главное, что вот меняло повестку. То есть на самом деле «Единая Россия» в ходе этой кампании, она начинала с одной стратегии, и фактически из нее в ходе кампании сорвалась, понимая, что она перестает работать. И вот сейчас они...
Стратегия на понижение явки?
Стратегия предвыборная. Начиналось все это с борьбы за статус-кво, борьбы за...
То есть, как обычно, мы стабилизаторы,
мы стабилизаторы
хорошо.
За все хорошее против всего плохого, национальные проекты, профессиональная деятельность кандидатов и так далее. И вдруг последний месяц в массовом порядке попёр этот абсолютно бессмысленный негатив и черный пиар, который никаких дополнительных голосов им дать не мог. Ну, сложно себе представить, что этим всем вдруг человек возьмет и вместо КПРФ станет голосовать за «Единую Россию». Это смешно. То есть было понятно, что это абсолютно какая-то тупиковая, значит, кампания. Чего не хотели добиться? Сорвать явку, но в условиях очевидного роста политической активности сорвать явку невозможно. Перераспределить голоса между другими политическими партиями, но ради чего? Да? То есть на самом деле возникает большой вопрос, а зачем это все вообще делалось?
Инстинктивно.
Инстинкт, да. То есть это истерика, потому что они на самом деле наносили себе ущерб, потому что в чем смысл инерции? Когда избиратель не размышляет, он идет и голосует автоматически. Как только вы начинаете провоцировать скандалы, нечто непонятное, избиратель начинает смотреть, господи, а что же происходит? Вот, кто виноват, а кто прав, да? То есть, вот, кто подставной, а кто настоящий? И часть конформистов, которые могли, не задумываясь, отпустить бюллетень, начинают думать, и неизбежно, что часть из них примет какое-то другое решение. То есть, они на этом дополнительно теряли на самом деле. То есть, это то самое расшатывание лодки, с которым они боролись все эти годы, и они сами ее начали расшатывать.
Тут проблема, мне кажется, еще в том, что были эти установочные цифры, которыми гипнотизировали, так сказать, региональных деятелей «Единой России», там порядка 55-60%, и такие вот псевдосоциологические опросы, которые тоже распространялись постоянно из штаба «Единой России», а реальную эту ситуацию, в общем, люди на местах видели, и я думаю, что вот этот срыв, Александр, о котором вы говорите, он и с этим связан, то есть они не понимали, что им делать. У них есть установка из Москвы, что надо выдать на гора вот эти 55-60%, а есть некоторая активизация оппозиции, и понятно, что вот прямым вбросом это трудно проделать все. А что тогда делать? Ну, давайте тогда попробуем, как говорят эти политтехнологи, замочить противника. А результат оказался, в общем, противоположным.
Ну, и... тут еще Навальный подключился к этому, ведь очень важный элемент... Вот,
мистический какой-то, то, что герой меня... Навального.
Ну, на самом деле, мы говорим о Навальном как о неком таком символе, индикаторе. Он же не один такой, да?
То есть... Интернет подключился.
Да, интернет подключился. Да, то есть то, что в течение многих лет было как гражданское неучастие, да пошли вы все, да, то есть вот выборы не выборы, партии не партии, мы занимаемся собой, государство собой. И вот стал меняться тренд. То есть вот эта стратегия, что пускай нам не нравятся все остальные, но мы назло вам будем голосовать за любую другую альтернативу, альтернатива ради альтернативы, да, то есть это радикальная смена стратегии вот всех тех, кто вообще не представлен в нынешнем политическом поле. И эта сила, и это дискурс, он набирает оборот, и они его испугают. Тоже очень и очень сильно.
Да, иди и голосуй против «Единой России», компания в интернете.
Ну, если позвольте, я чуть добавлю.
Да, конечно, Дмитрий.
Значит, в конкретном виде это проявилось в провале целевой установки на низкую явку. То есть вот инерционный сценарий, который закладывался в основу всей стратегии «Единой России», исходил из того, что нужна низкая явка. Почему? Потому что страна состоит из двух типов регионов. Управляемые в электоральном смысле, которые дадут ту цифру, которую им
обеспечили. Ну, в нашем случае Дагестан.
В нашем случае Дагестан, Чукотка, в меньшей степени Адыгея. Хорошо в этом смысле себя проявила Тамбовская область, показав высокую степень управляемости. Ну, так вот, там, где жесткий административный контроль, там есть явка, вне зависимости от настроения избирателей, будет высокая и правильная. То есть все, кто придут, во-первых, с высокой явкой 70%, во-вторых, 70% за кого надо. А вот все остальные пусть лучше не приходят, потому что Бог знает, как они проголосуют. Если в городах, там, скажем, придет 20% избирателей, то хорошо, потому что можно будет прибавить, там, приписать 7-8%, и это уже треть от общего числа, соответственно, те самые 55% от 20, условно говоря, пришедших, гораздо легче обеспечить. И вдруг вот провал этой установки, которая работала в Москве, например, в 2009 году.
Она работала все последние годы.
Да, когда люди спали, и, в общем, они спали, потому что им не так уж плохо жилось, это надо тоже понимать, относительно. И сейчас вдруг явка начала расти, причем не там, где надо, не в управляемых территориях, где она росла, потому что правильно росла, за счет правильных бюллетеней с правильными галочками, а начала она расти там вот в тех регионах, которые как раз не в восторге. То есть я согласен с Александром в том плане, что люди пошли, чтобы выразить свое отношение и прежде всего отношение к партии власти, к тому, что происходит. В результате мы видим, как альтернативные партии существенно приросли, а, в общем, партия власти довольно существенно просела. То есть весь тот прибавок явки, которого не ждали партийные стратеги, он пошел не в карман «Единой России», а он пошел, не скажу в оппозицию, потому что оппозиции я не вижу, а в альтернативные
протест,
партии.
Пошел протест.
Да, в виде протеста он пошел по разным другим партиям.
Ну вот у нас есть такой регион, где при губернаторе Никите Белых, который, кстати, все-таки не удержался, обещал честные выборы, но в конце кампании предложил все-таки голосовать за «Единую Россию». Результаты очень интересные. Значит, за «Единую Россию» там набралось 36% голосов, за коммунистов 23%, за «Справедливую Россию» 21%, и за ЛДПР, там, по-моему, 17%. Вот давайте послушаем репортаж Екатерины Лушниковой и потом обсудим.
Только 36% голосов избирателей удалось получить «Единой России» на выборах в Законодательное собрание Кировской области. Между тем, надеялись на 50% или даже на 60%. Эта запись сделана за несколько часов до единого дня голосования, говорит кандидат в Кировское Законодательное собрание, действующий депутат Государственной Думы, генерал милиции Алексей Разуван.
Но мы хотели, чтобы было более 50% голосов.
Рассказывает депутат Государственной Думы Татьяна Москалькова.
Предлагали деньги за голос, отданный за партию «Единая Россия». И даже в отношении одного задержанного при передаче денег был составлен органами внутренних дел протокол. Наблюдался и массовый подвоз избирателей, в частности, в Юрьянском округе. Более 600 граждан, не проживающих постоянно в этих районах, проголосовали на этих участках. И постоянно проживающим гражданам не хватило бюллетеней, их пришлось допечатывать. Некой организацией «Новые люди» зарегистрированы в городе Волгоград. Период проведения предвыборной кампании распространялся в ЦЛР, который в день выборов предлагали обменять на билет на концерт. Нам жаловались также на то, что молодежи предлагали сфотографировать на мобильный телефон результат своего выбора.
В качестве международных наблюдателей впервые в Кировской области участвовали депутаты Европарламента. Говорит депутат от Венгрии Белла Ковач, выборы в Кировской области напомнили ему выборы в Республике Чад.
Очень много схожие черта. Мне очень интересно было увидеть того, что с каким энтузиазмом ваши граждане идут голосовать. Это, кстати, в Европе уже не характерно.
Также впервые на городских избирательных участках Кирова были установлены электронные считывающие устройства для голосования. В Кирове «Единой России» удалось получить только 25% голосов избирателей, у КПРФ 33%. Во втором по значению городе Кировской области, центре химической промышленности Кирово-Чепецке, победили кандидаты от «Справедливой России». У них 11 мест в городской думе, 4 у КПРФ, 4 у самовыдвиженцев и только 2 у «Единой России».
Это рассказывала Екатерина Лушникова. Я хочу обратиться к гостям нашей передачи, политологам Дмитрию Орешкину и Александру Куневу. Ну что, вот можно сказать, что Кировская область показала почти чистые результаты, несмотря вот на рассказанную там историю про попытки подкупа и так далее. То есть вот как должно было бы сложиться где-то вот в такой центральной средней России голосование, если бы не применялся очень активно административный ресурс. Так, Дмитрий?
Да, вы знаете, на самом деле примерно так, я думаю, что у большинства слушателей примерно такое ощущение должно складываться. Единая Россия все-таки лидер, хотя и не с таким блистательным отрывом. Очень близко к ним коммунисты по популярности, ЛДПР тоже недалеко, и Справедливая Россия. То есть вот кировские результаты, они, в общем...
Я, кстати, замечу, что интересный вот такой получается расклад в парламенте Кировской области. У Единой России будет ровно половина мест, то есть они не получили здесь большинства. Может быть, там при дополнительных всяких подсчетах это будет, но пока у них 27 из 54 мест. То есть здесь даже вот получается, что оппозиция с учетом и одномандатных округов, потому что коммунисты смогли провести несколько человек, и, по-моему, Справедливая Россия тоже, получается, что они имеют половину мандатов. Это уникальный случай за последнее время, да,
Александр? Ну, я бы здесь хотел обратить внимание на то, что вот понятно, что партии в регионах, они связаны с местными там финансово-промышленными группами. Допустим, скажем, вот в списке там Справедливой России можно, например, найти представителей, значит, там, ну, бизнес-структур, близких там к Уралхиму, условно говоря.
Ну, там еще аграрники, ну, и аграрники.
Поэтому я думаю, что на самом деле, как бы, большинство, я думаю, там будет создано. Другой вопрос, что сам факт того, что оно сложно составное, уже стимулирует совершенно другие стратегии взаимодействия. Это уже не может быть диктат, это должен быть диалог, это нормальная процедура. Конечно, проблемы в Кировской области были, но они носили, скорее сказать, такой рефлекторный, конвульсивный характер на разных уровнях исполнительной вертикали, в конкретных городах, районах. Комиссия там избирательная тяжелая достаточно, там такой старый, такой крепкий председатель избирательной комиссии. Вот. Но при этом вот я был в Кирове в феврале месяце, вот ощущение того, что каким-то образом администрация сознательно, значит, как технологию создавала определенные схемы, как бы, воздействия, такого не было. То есть в этом смысле это носило, наверное, характер рефлексов отдельных частей вертикали как таковой.
И это же всегда видно на самом деле по статистике. Вот в репортаже проскочило, что в Кирове, в городе, в столице области, Единая Россия набирает 25%, а коммунисты 30%. Это очень характерно для вот такой средней России. Значит, в регионах, в сельских территориях, за счет управляемости, за счет зависимости избирателей, или, грубо говоря, за счет подтасовок, где нет наблюдателей, где нет прессы, где нет представителей политических партий, там Единая Россия или партия власти, неважно, как ее сейчас называть, она получает в полтора, в два раза больше, чем в городах.
В городах Орел, смотрите, 20 единороссов и 18 коммунистов
избрано.
Саратов практически пополам результаты.
Ну, кстати, если посмотрим выборы Курскую областную думу, город Курск однозначно проголосовал за КПРФ, периферия проголосовала за Единую Россию с тройными рядами, да, мы понимаем, каким образом это делалось. Да, и где-то посередке, значит, получились Справедливая Россия и ЛДПР.
Ну, вот Курск, да, 45 процентов Единая Россия, 22% КПРФ по области, КПРФ, да, по области, да, СР 15%, ЛДПР 12%, то есть опять 50% не дотянули, хотя очень старались.
Вот очень интересный момент. Вот дело в том, что вот в Кировской области таких не было массовых кампаний чернухи против каких-то партий. Там были, конечно, наезды, но это не сравнить там с той вакханалией, которая там творилась в Коми или в Ханты-Мансийском округе. И что получилось? Вот 36% Единая Россия, Справедливая 21%, КПРФ 22%. А вот что происходило по остальным? Вот в конкретных регионах таким жупелом, против которого вели массовую негативную агитацию, превращались где-то эсеры, где-то коммунисты. И в результате что происходило? То есть там, где активно мочили эсеров, резко выскакивали, усиливались там коммунисты или ЛДПР. То есть в этом смысле...
Вот в Ханты-Мансийском округе уникальный даже результат. Жириновцы получили 24%.
Это прямое следствие, на мой взгляд, активной негативистской кампании против Справедливой России, которая выступила неплохо, но могла получить там гораздо больше, если бы так сильно не мочили. А выборы в Ханты-Мансийске, они интересны гораздо вот другим фактом. Там же было три бюллетеня, один партийный, один по одномандатным округам, и третий бюллетень, это един и трехмандатный округ в рамках всего Ханты-Мансийского округа, где избиратель мог поставить три галочки. И этот округ создавался для представительства коренных малочисленных народов Севера. Но сейчас система регистрации настолько иезуитская, что зарегистрироваться независимого кандидату очень тяжело. Нужно собирать подписи по всему округу в огромном количестве. В результате все кандидаты кандидаты партийные. То есть фактически квота КМНС превратилась в квоту для партии власти. ССР пошли на такой очень эпатажный ход, выставили, значит, по этому округу Сталина Дмитрия Ивановича из Нижневартовска, однофамильца генералиссимус, и полного тезку бывшего губернатора Филипенко, тоже Филипенко Александра Васильевича. Значит, их не зарегистрировали в регионе, они подали апелляцию в ЦИК, их зарегистрировал ЦИК, и в регионе началась просто такая массовая вакханалия, которая длилась там месяц с лишним, о том, что вот эсеры, значит, против коренных малочисленных народов, значит, там проходили пикеты, акция ЧУМ, шаман проклял Миронова, об этом, значит, непрерывно писали местные газеты, показывало телевидение, всю, значит, месяц с лишним мочили эсеров. Я думаю, что там каждая собака знала, что эсеры выдвинули однофамильца Филипенко. И результат. Вот у меня в руках протокол, 29%, почти 30% проголосовало за этого второго Филипенко, который не губернатор. То есть сложно представить, что 30% избирателей ХМАО после всей этой месячной промывки мозгов не знали, что у них есть однофамилец губернатор, и что это не губернатор, все равно пришли, проголосовали. То есть о чем это говорит? Что вот есть, был популярный губернатор, которого любили и уважали в Ханты-Мансийском округе. Назначен человек чужой для региона, госпожа Комарова, у которой очень тяжелая коммуникация с населением, с элитами. И она непопулярна, ее даже в список «Единой России» не вставили. И люди демонстративно проголосовали в знак протеста против тени фактически губернатора бывшего, показывая, что вот Филипенко для них остается героем. И само имя Филипенко, оно способно привлекать голоса.
Хорошо, что Филипенко, а не Сталина. Видите, они сделали правильный выбор.
Между прочим, Дмитрий Иванович Сталин получил тоже неплохо, 15% голосов, что тоже немало. Да. Поэтому вот это протест в чистом виде, на мой взгляд. Люди шли, голосовали за однофамильца, зная, что он однофамилец, но голосовали.
А в Тверской области, там тоже, в общем, достаточно плохо выступила относительно «Единая Россия», там 40% не добрало.
Вот давайте я немножко про Тверскую скажу, но перед этим я добавлю к тому, что Александр говорил. Правда, есть какая-то инварианта, фиксированный объем негативных настроений. И вот если их не пускают налиться в одну емкость с поднасловным названием там «Справедливая Россия», они отольются в ЛДПР, и наоборот. Поэтому все равно получается, что альтернативные партии набирают много. Значит, теперь вот конкретный пример насчет Твери. Очень интересно, потому что здесь блистательно подтверждается вот тот самый факт, что потенциал власти для обеспечения правильных результатов, ну, грубо говоря, для фальсификации, он исчерпываем. Вот я, например, вижу микрогеографию области, и мы смотрим, как город голосует, как село. Вот город Вышний Волочок, не бог весть какая столица. Единая Россия получает, я округляю до целых, 27%, КПРФ 34%. Рядом та же самая Вышневолоцкая район, уже село, там «Единая Россия» 52, а коммунисты только 20. То есть «Единая Россия» в городе получает примерно в два раза меньше, чем на окружающих сельских территориях. И так везде. Осташковский район, Ржев, город 27 за «Единую Россию», Ржев район 69.
И возникает вопрос, кто у нас партия модернизации, кто партия будущего?
То есть за «Единую Россию» село. Консервативная глубинка, и примерно понятно, как там на селе эти цифры обеспечиваются.
Ну что ж, об этом мы поговорим дальше во второй части программы «Время политики» с политологами Дмитрием Орешкиным и Александром Кыниным и с нашими слушателями, которые сейчас тоже зададут свои вопросы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Япония обратилась к Международному агентству по атомной энергии за помощью в ликвидации последствий аварии на своих АЭС, произошедших из-за разрушительного землетрясения цунами. Как сообщил глава МАГАТЭ Юки Ямано, его ведомство получило от Токио официальный запрос, и сейчас решается вопрос об отправке в Японию группы экспертов агентства. В Черкесске убит глава крупного промышленного предприятия. Директор Карачаево-Черкесского цементного завода Заур Зиушев был застрелен, предположительно, снайпером возле дома, где он жил. Завод, которым руководил Зиушев, один из крупнейших на Северном Кавказе. Партия «Единая Россия» устроила массовую акцию в Москве в честь победы на региональных выборах, прошедших в воскресенье. Сообщается, что на Болотной площади митинговали около 3000 человек. «Единая Россия», по подсчетам Центра избиркома, получает большинство в законодательных собраниях 12 регионов. Группа представителей российской интеллигенции просит международных правозащитников признать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Обращение в организацию Amnesty International направил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила власти Белоруссии в многочисленных нарушениях прав человека в обнародованном сегодня в Москве докладе. Правозащитники подчеркивают, что белорусские власти стремятся задушить гражданское общество и свободу слова по всей стране в ходе кампании репрессий против оппозиции, попытавшейся оспорить переизбрание Александра Лукашенко на пост президента в декабре 2010 года. Представитель Белого дома призвал государства региона Персидского залива проявлять сдержанность и уважать право населения Бахрейна после того, как иностранный вооруженный контингент сегодня пересек границы королевства. Вы слышали краткие новости на волнах свободы.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы обсуждаем итоги весенних региональных выборов с политологами Дмитрием Орешкиным и Александром Кыневым. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас мы включим смс плюс 7 903 743 2801, можно послать, и пейджер в Москве 660 1046. Вот сегодня, я вижу, около 3000 человек собрались на Болотной площади в центре Москвы на митинг в честь победы «Единой России» на региональных выборах, где она в целом набрала около 70% голосов избирателей. Это сообщает агентство «Интерфакс». Как заявил первый замсекретаря президиума Генсовета «Единой России» Андрей Исаев, эти выборы еще раз показали, что «Единая Россия» – партия реальных дел. Народ вспомнил, что все эти годы повышались зарплаты и пенсии, росла национальная экономика и так далее. Это вот выступление господина Исаева. Мы взяли 70% от малых городов до региональных центров, заявил руководитель ЦИК «Единой России» Андрей Воробьев. И, кстати говоря, один из деятелей «Единой России», господин Гальченко, пообещал, что на выборах в Государственную Думу «Единая Россия» точно возьмет порядка 70% голосов избирателей. Вот и мне хочется спросить наших гостей, есть ли что праздновать «Единой России» сегодня? Александр, пожалуйста.
Я не понимаю, откуда 70%. Что-то вот у меня в руках цифры, я не понимаю, откуда они это взяли. Я видел другое сегодня заявление. Они стали считать процент в количестве полученных мандатов. То есть, это, то есть пункт первый. Вы считаете не долю голосов, а долю полученных мандатов.
Плюс от мандата.
68%. Угу. После этого вы говорите, что ваша поддержка 68%. А потом вы деликатно забываете, что это не процент голосов, а процент мандатов. И дальше пошло-поехало. То есть, это, конечно, вот значит, попытка объявлять поражение победами, это у нас любимое занятие, причем сравнивают они очень забавно, значит, дело в том, что те 12 регионов, которые избирали парламенты вчера, часть из этих регионов, прошлые выборы были весной 2007 года, часть в 2005, часть в 2006, и все в разных условиях, то есть...
С думскими выборами они не хотят сравнивать. Значит,
совершенно верно, их невозможно сравнивать с прошлыми кампаниями, потому что выбор 2005 года, это был против всех, это были там списки другие совсем.
Я просто, Саш, я вклинюсь, поясню, что была в бюллетенях графа против всех, которая брала от 6 до 12% голосов.
Конечно, и сегодня ее нет. Более того, справедливой России в 2006 году не было. Как, вот если они сравнивают с прошлыми оригинальными выборами, с чем они сравнивают справедливую Россию? Со Святым Духом, что ли? То есть в этом смысле нет никакого другого варианта сравнивать с выборами Государственной Думы, потому что примерно совпадает политическая среда, Путин стал лидером как раз в 2007 году, что радикально изменило как бы характер выборов в стране. Примерно тот же список участников, то есть те же партии, все, что было до этого, другая среда, другие участники, другие условия. Сравнивать невозможно. Тем не менее, на это никто не обращает никакого внимания. Они сравнивают с теми цифрами, которые им нравятся и удобны, но на самом деле даже здесь у них не очень получается, потому что даже если мы возьмем прошлые региональные выборы, в некоторых регионах даже тогда было лучше, чем сейчас. То есть степень падения такова, что даже в Ханты-Мансийском округе при Филипенко рейтинг был выше даже еще до прихода Путина во главе «Единой России». То есть до такой степени рухнула партия при Комарове. При Комаровой даже в условиях вот жесткой корпоративной нефтегазовой вертикали во многих городах
этого округа. Это что пишет нам Николай. Выборы ради выборов. Кто и какие идеи программы выдвигал, уже никого не интересует. Только проценты. Шумим, братцы, шумим. А вот действительно, борьба программ вообще была или нет какая-то, Дмитрий? Вот у меня есть ощущение все-таки, была борьба, ну, умонастроений. Если мы посмотрим, сдвиг влево все-таки он происходит. По крайней мере, в активной части населения. Это в некоторых регионах, в общем, видно, что даже при всех вот нарушениях, фальсификациях и так далее, суммы за левые партии коммунистов и эсеров, в общем, они больше, чем за Единую Россию. А потом ЛДПР, она же тоже популистская и во многом левая партия, экономически уж точно.
Более того, Михаил, я хочу сказать, что на самом деле, если мы посмотрим, с какими лозунгами шла на выборы Единая Россия, это тоже левая повестка дня. Когда Единая Россия в регионах, скажем, в Тамбове, выпускает листовки о том, что требуем повышения зарплат и пенсий, извините меня, это что, правая повестка дня, что ли? То есть, в этом смысле, весь тренд, он условно левый, это какие-то оттенки игры в левизной популизм.
В любом случае популистский.
Популистские лозунги. Что касается вот идей, на самом деле программы на выборах никто на самом деле никогда не пишет, то есть и их пишут скорее там для какой-то практической работы. Ни избиратели ни во всем мире не читают программы. Формируется скорее повестка дня, формируются основные темы, на которые делается акцент в лозунгах, визуальных образов, в плакатах и так далее. Вот повестка дня, на мой взгляд, на этих выборах была, и то, с какими идеями шли, скажем, партии, ну, то, что мы называем партиями, к избирателям, на мой взгляд, на этих выборах было гораздо смысленнее, чем раньше. То есть, скажем, кампании «Справедливая Россия» и КПРФ были вполне технологичными, были вот с точки зрения целевой аудитории грамотно построенные вполне. То есть, там делался акцент там, на проблемы образования. Скажем, коммунисты делали очень большой акцент, скажем, на проблемы ЖКХ. И были целевые листовки, газеты и так далее. То есть, на мой взгляд, здесь есть определенный прогресс. Кстати, могу сказать, что вот эта активность условно несистемной оппозиции, там, Навального, например.
Ну, несистемная оппозиция на поле борьбы с коррупцией действует.
Конечно,
совершенно
однозначно. Здесь это базовая идея, и здесь голосование за любую альтернативу, оно вполне вписывается. Это стремление к демонополизации. Демонополизация как ключевой фактор борьбы с коррупцией. Ни у кого не должно быть в руках контрольного пакета. И это абсолютно правильная идея.
Да, давайте мы слушателей подключим. У нас тут два звонка из Петербурга и из Москвы. А из Петербурга Федор, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, здравствуйте, уважаемый Михаил, да, господин Орешкин. Вы знаете, вот мне кажется, много чести, хотел бы сразу сказать, называть этот процесс выборами. Ну, вы меня извините, и губернаторы, и Единая Россия контролируют, СМИ, силовиков, избиркомы, у них все под контролем. Какая тут альтернатива, какие тут выборы? Это, конечно, нарисовали во многом Единая Россия результаты. Еще более печально, что альтернативой всему этому является вот такая державно-неосталинистская КПРФ. Это еще тоже печально. Вывод. Вот. Но у меня будет вопрос господину Орешкину, наверное, такого рода. Вот скажите, пожалуйста, многие политологи по результатам этих выборов пытаются спрогнозировать события декабря. Ну, я не знаю, когда у нас будут думские выборы. И пытаются найти противоречие между президентом и национальным лидером. И вопрос, который здесь возникает. Удастся ли Единой России получить конституционное большинство в Думе? И будет ли работать на эту задачу, на эту цель конституционного большинства господин Медведев? Вот получит ли Единая Россия?
Да, понятно, давайте тогда.
Ну, здесь забавно, здесь речь идет о том, что выборы не выборы, но при этом задается абсолютно электоральный вопрос.
Да, спасибо за вопрос.
Пусть будет называть, можно называть голосование.
Да. Значит, прежде всего про выборы. Вот понимаете как, чем отличается пропагандист от эксперта? Тем, что пропагандист говорит то, что от него хотят услышать. Либо начальники, либо, наоборот, оппозиция. А эксперт, он пытается, может быть, ошибается, но он пытается добросовестно дать оценку. Так вот, я претендую на звание эксперта, я вам скажу, что когда говорят, что все выборы фальсифицированы и так далее, это неправда. Задача эксперта – оценить, насколько они фальсифицированы. Это несомненный факт, что фальсифицированы. Но вот я вам скажу, что технически невозможно обеспечить приписку по всей стране при подсчете голосов, я имею в виду только подсчет голосов, ну, больше, чем на 20%. Поэтому мы можем говорить, что выборы на 20% фальсифицированы, но 80% – это все-таки мясо, на котором толстый-толстый слой фальсификационного шоколада. Ну,
регион от региона сильно отличается.
Конечно.
Ну, при этом понятно, что, значит, есть управляемые регионы типа Дагестана, есть малоуправляемые типа Коми, типа…
Коми, к сожалению, уже очень управляемый регион.
Ну, меньше, чем Дагестан. Типа Тверской области, типа…
Ну, ну вот у нас есть Тверская, Кировская область.
Вот, значит, это первое. И если бы не было этого, то у нас не поднялась бы доля справедливой России, коммунистов, там, ЛДПР. Нравятся они, не нравятся – совершенно другой разговор. Но все равно какое-то движение политическое в этом есть. Его основной смысл негативистский, то есть протестное голосование против того, что происходит сейчас. Единая Россия теряет популярность. Приобретает ее кто-то другой или никто ее не приобретает, но люди начинают проявлять свое раздражение, и оно проявляется в электоральных цифрах. Поэтому это все-таки выборы. Очень плохие, кривые, но примерно такие же, как наше с вами гражданское общество, и как мы в качестве граждан выступаем. Мы тоже кривоватые граждане, честно говоря. Теперь о будущем. Значит, господин Гальченко говорит, что 70% «Единая Россия» возьмет в декабре. С моей точки зрения, это безответственное, как бы повежливее сказать, заявление. Тот же самый господин Гальченко говорил про то, что по региональным выборам они возьмут 55%. Ну, не взяли. Видим, что процентов на 10 ниже, на самом деле, у них получилось. Это элемент пропаганды, это элемент такого психологического давления. Это правильно, это борьба политическая. Он заявляет высокие цели. В реальности, я думаю, что получит «Единая Россия» существенно меньше. Даже сейчас в элементе вот 45 примерно процентов, которые «Единая Россия» получила, процентов 10 – это фальсификат. Вот, значит, реальный рейтинг где-то гуляет от 30 до 35%, и причем этот рейтинг, на самом деле, тоже не абсолютно справедливый, потому что голосуют-то сейчас в основном пенсионеры все-таки, некоторая часть раздраженных людей, пришедших на выборы, а большая часть не голосует. Думаю, что большая часть… Скорее, сейчас критически настроены к «Единой России», но ленится.
Ну, в городах, по крайней мере, это мы видим по результатам.
Значит, думается мне, что на следующих думских выборах конституционного большинства у «Единой России» не будет. И вот в этом смысле такие первые содрогания мы наблюдаем вот как раз в мартовских выборах, когда приподнялись и «Справедливо рос», и коммунисты, и ЛДПР. Думаю, что истерики будет больше, черного пиара будет больше, и инерционный сценарий не пройдет, а раз не пройдет инерционный сценарий, значит, народ как-то пробудится, и это пробуждение будет не в плюс, а в минус «Единой России», просто потому что, ну, надоело. Вот 10 лет надоело, не состоялись многие обещания, и здесь очень
так
трудно
что-то сделать. Есть просто реальность,
сделать.
В общем, да, есть экономические очень проблемы.
Очень трудно что-то сделать, чтобы изменилось настроение людей. Оно было очень благоприятное по отношению к «Единой России», а сейчас, ну, пора какие-то перемены. Может быть, в худшую сторону, может быть, в лучшую сторону, но люди хотят перемен. Вот. А относительно того, Медведев куда будет работать? Вот, извините, пожалуйста, я в черепной коробке президента ни разу не бывал. Я не знаю, что у него там.
Ну, вот фактор Путина, вот такое ощущение, что во многих случаях не сработал на этих региональных выборах.
Сработал.
Приезжал он же в ту же Кировскую область, и там активно выступал за здравоохранение.
Очень много что перестало
работать.
И вот
не получилось.
Кто сейчас вспоминает, посмотрите заявление публичное про то, что в декабре было, казалось бы, такое выдающееся событие. Выиграли право провести чемпионат мира. Выиграли
по футболу.
Выиграли и забыли. Да, то есть это не стало...
Пять лет назад это было бы повод для восторгов.
Да, конечно, у нас Олимпиада была главной там идеей 2007 года, одной из главных идей. Сейчас это не стало фактором роста позитивных настроений вообще никак.
То есть, короче говоря, спалились.
Спалились, абсолютно. То есть общество перестало воспринимать любые события как позитивный повод. Массовое настроение, мы чужие, там, праздники жизни.
Вот это очень интересно. Даже если сейчас повысят пенсию на 1000 рублей, пять лет назад люди люди благодарны, со слезами на глазах аплодировали. А сейчас многие из них скажут, похоже, что от нас перед выборами откупаются. Вот поменялось что-то в ментальности, и вот как с этой ситуацией быть Единой Россией, я просто не знаю, я им от души сочувствую. Они идут под горку, и уже этот процесс, по-моему, необратимый.
Давайте мы еще в один регион заглянем тогда, это Нижегородская область. Вот мне кажется, как раз средний такой, средний результат среди этих 12 довольно интересный. Сергей Анисимов расскажет.
«Единая Россия» предсказуемо победила по партийным спискам, набрав 43% голосов избирателей и в одномандатных округах. Из 25 мандатов единороссам досталось 19. В втором месте КПРФ, почти 29% голосов избирателей и победа в 5 одномандатных округах. Третье и четвертое места разделили «Справедливая Россия» и ЛДПР по 13% голосов. Явка составила 42%. Политолог Сергей Кочеров полагает, что на прошедших выборах произошел перелом настроения избирателей.
«Рост цен, рост тарифов, дикая коррупция. В конце концов, делает свое дело. Тем более, что мы же не живем изолированно. Мы же видим, что происходит в некоторых странах южнее, где аналогичные причины побуждают жителей бунтовать. Конечно, большой успех у коммунистов. Не только потому, что они набрали почти 30%, но и потому, что смогли победить в 5 округах.
Первый секретарь Дзержинского обкома КПРФ Сергей Лесков рост голосов, отданных за КПРФ, объясняет в том числе и просчетами партиями власти.
Снег на улицах, имеется в виду неубранный снег, засыпанные дороги, тротуары, тарифы, картошка уже 50 рублей стоит. Все резко растет, поэтому мы считаем, что рост коммунистической партии сегодня очевиден, и без фальсификации, без подлости и шантажа не обходится сегодня. Мы это видим, мы это знаем, мы это ощущаем каждый день.
Нижегородские лидеры единороссов перед выборами говорили о том, что партия власти способна набрать в регионе не менее 65% голосов избирателей. Если исходить из данного посыла, 43% полученных голосов — это как минимум несоответствие слова и дела. Сергей Кочеров считает, что партии власти необходимо перестраиваться.
«Единой России надо отказаться от роли вальяжного барина, который строит свою агитацию на телевизионной картинке, убеждающей избирателей, как много «Единая Россия» делает для него, и как много она сделает для него, гораздо больше сделает в будущем. Только выводы можно сделать умные, можно сделать выводы глупые. Значит, глупые выводы, которые вполне возможно будут сделаны, заключаются в том, что сказать, что вот здесь не доработали, здесь не мобилизовали, здесь провалили явку там или еще что-то».
Сергей Анисимов для «Радио Свобода», Нижний Новгород.
Вот и вопрос, собственно, какие выводы будут все-таки сделаны «Единой России» или, точнее, Кремлем? Все-таки есть же варианты разного поведения. Ну, действительно, там сменить некоторых политтехнологов или там сделать ставку вот на какие-то массовые фальсификации к думским выборам, или попробовать, может быть, изменить что-то на политическом поле. Ну, например, если усиливаются протестные настроения и уходят влево, то, возможно, как раз стоит открыть доступ на политическое поле кому-то с другой стороны. Что вы думаете об этом, Александр?
Ну, есть, на самом деле, вполне известная технология. Вы немножко размазываете протестный электорат, допускаете на сцену неких новых игроков, и тот же объем расползается на большее количество. Да? Соответственно, каждый по отдельности более слабая фигура, и вы выступаете как некий медиатор. Но это политическое решение. Это означает, что нужно вот всю вот эту выстроенную, значит, за эти годы систему тотального контроля и недопуска, значит, политически активной части граждан к выборам демонтировать, да, и начать какую-то осторожную либерализацию. То есть отказаться от всех завоеваний суверенной демократии. Вот. Готовы ли они на это идти? Потому что это будет фактически признание того, что вся стратегия институционального строительства была абсолютно ложной и тупиковой, которая была в 2000-е годы. Если не это, то тогда... Ну что, закручивать гайки, ну это абсолютно тупиковый путь, потому что он, вот мы увидели, как, чем это кончается на этих выборах. Количество предложений ограничено, мочи, не мочи, но голоса будут перетекать от одной партии к другой и так далее. А у кого они в итоге сконцентрируются, это загадка. И так можно заиграться очень опасно, и самое главное, что никакого нормального выхлопа не происходит. То есть эта система лишает себя возможности развития завтра и резко возрастает риск каких-то девиантных сценариев. Поэтому я думаю, что вот есть эта развилка, да, то есть либо закручивание гаек с крайне непредсказуемым результатом, или осторожная либерализация, но здесь есть понятный риск для вот этих демиургов системы, они боятся эффекта домино, что если, допустим, 2-3-4, придет еще 20, и тоже будет туда же хотеть. Да, вот, и они, конечно, этого страшно боятся, и, ну, вот, наверное, вот, я думаю, что пока ставка будет делаться все-таки, наверное, на первый сценарий ничего не менять, потому что закручивать гайки, к сожалению, пока мы видим в основном, наверное, эти причины, но кто знает, вот шанс на то, что кто-то одумается и будет вести себя более разумно, маленькие.
Вы добры к ним. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня парочка соображений и вопрос. Вот соображение, что вот сказали в Кировской области, например, примерно что-то как бы чистый эксперимент. Но я думаю, даже там не чистый, потому что все медиа...
Почти мы сказали.
Да, если действительно, как говорится, равные условия, то там, скажем, если предоставить слово, ну вот на грядущих выборах тому же Немцову, как говорится, 5 вечеров, я думаю, рейтинг бы Путина там упал бы катастрофически сразу. Вот. И то, что вы говорили, что, ну, скажем, вот сейчас неправдоподобная цифра, там 78,2 на нескольких регионах, наверное, вот тоже будут учиться и, скажем, для имитации сделать 78,1, 78,2 и так далее. То есть могут учесть эти ошибки и более правдоподобные имитации. Вот. А вопрос у меня такой. Вот сегодня прошло сообщение, что уже, как говорится, Медведев там подбирает эту избирательную комиссию, куда достойные в кавычках люди входят, в том числе и Чуров, который прославился, значит, выдаванием черное за белое. Не кажется ли вам, что уже этим все предрешено, так сказать, и может ли общественность как-то повлиять?
Понятно. Скажем, вот этого. Дмитрий Орешкин.
Во-первых, действительно, насчет того, что абсолютно чистых выборов, я думаю, что нигде в мире вообще абсолютно чистых выборов нет. Выборы – это конфликт интересов, и всегда там кто-то хочет протащиться хоть тушкой, хоть чучелом. Вопрос в том, какой уровень фальсификации или вот такого рода злонамеренных действий общество допускает. В Кирове, конечно, были фальсификации, несомненно.
Так об этом и говорили в репортаже.
Относительно меньше, чем в других районах. Тоже Нижегородской области было. Но важно понимать, что, несмотря на все это, в Нижегородской области «Единая Россия» получила на примерно 1%, точнее говоря, на 0,9, меньше, чем на выборах ровно 6 лет назад на таких же региональных. И при этом на тех выборах 7% голосов ушло в графу «против всех».
Теперь, знаете, для меня показатель... Для меня, значит, что показатель...
То еще больше,
да, показатель то, если в регионе по одномандатным округам проходят и не единороссы, это значит, что ситуация там не вполне контролируемая.
Да, ну, то есть...
Вот в Калининграде, например, прошел Дорошок, один из лидеров протестного движения, Соломон Гинзбург прошли. То есть у них не было возможности идти по партийному списку, лидеры протестного движения прошли по одномандатным округам, что показывает, безусловно, что в Калининграде ситуация не вполне контролируемая, ну, то есть партией
еще
власти.
Добавлю...
Да, 44%, ну, 20% у коммунистов плюс одномандатники от
протестного движения. Кстати, тенденция того, что оппозиционеры стали выигрывать и округа, она усиливается за последние 2 года. И вот, мы, кстати, упоминали в Нижегородской области, если взять федеральные выборы, то падение почти на 18%. И вот если взять Госдуму 2007, вот эти региональные выборы. Причем, все-таки, здесь же в списке был губернатор Шанцев. Да, одно дело, скажем, вот Кировская область, где губернатор вроде бы дистанцировался, а здесь губернатор был и все равно не смог.
Да, вот это надо иметь в виду, что да, конечно, есть фальсификат. И да, конечно, он... имеет свой предел возможностей. Вот невозможно, в Чечне можно приписать явку 150%, и ничего не изменится, только стыдно будет. А вот в Калининградской области, в Кирове, в центре Москвы есть социокультурное сопротивление.
Кстати, в Калининградской области прошел список патриотов России, который опирается там на профсоюзы. Михаил Чесалин такой, тоже протестный лидер, и получил там он порядка 8% голосов.
Даже больше.
Так что
страна устроена немножко сложнее, чем нам кажется.
Да,
значит,
да,
теперь
да.
Насчет имитации и вот того, что они обучаются. В том-то и дело, что это очень непростой процесс. И далеко не все, скажем, там, в Дагестане представляют, что такое дисперсия и там прочие статистические штуковины. Вот им дана задача, ребята, обеспечьте там 65%. Они как умеют, так и обеспечивают.
И на всех участках 65%.
И да, на всех участках получается вот эта вот штука. Ну, специально их учить фальсифицировать, это как-то не очень прилично, потому что это всплывет в информационных кругах.
Пусть уж как есть.
Пусть действует как умеет, да, значит, ну, надеются, что они сами научатся, они не учатся, потому что и так их устраивает это все. Но самое-то интересное, что до определенного момента общество Это терпит. Вот и терпит, и терпит. И все знают, как выборы проходят в Дагестане.
Знаете, что Александр пишет? По сравнению со многими другими странами, мы можем гордиться нашим народом. Единая Россия надоела за 10 лет, а в Мексике институционная революционная партия почти полвека получала на выборах.
Я бы не обижал Мексику и не сравнивал.
Нет, я на самом деле согласен с Александром. Есть социокультурная динамика. И, скажем, 40 лет сидеть, как там в арабских странах некоторые сидели, и получать 99,9, как Мубарак получал, у нас уже не получается. Хотя всего там два поколения назад за блок коммунистов и беспартийных 99,9 и нормально, и никто не возникал.
Ну, тот же Александр тоже напоминает, что и партия Бен Али, и национально-демократическая партия Мубарака с огромным перевесом побеждали на всех выборах.
Но это Дагестан. Вот это Дагестан. А вот Московская область или Тверская область уже не вписывается. Есть разные социокультурные условия.
Между прочим, в Мексике, про которую тут упомянули, там ни один президент не мог находиться у власти больше, чем 6 лет.
Давайте мы Якову дадим короткий вопрос задать. Пожалуйста.
Я хочу сказать, значит, позавчера, или вчера, в вашем эфире был ленинградский политолог Владимир Гельман, который сказал, что эти выборы показали оппозиции, его слова, не цитирую, но да, почти, значит, что ребята, не рыпайтесь, вы все равно ничего не получите. Вот, и вот так он выразился. И, значит, получается, что народу тоже говорят, ребята, не рыпайтесь, как бы не проголосуйте, все равно напишем себе сколько надо. Не толкают ли таким образом народ к североафриканскому варианту? В
конце концов, вот понятно так, Дмитрий.
Конечно, это хотелось бы. Североафриканский вариант – это идея, и счастье – это как бы идеал, при том, что подразумевается, что это будет бесконечный вариант, что не кончится он, как в Ливии или как в Египте. Почему-то все вот люди, которые так организуют политику, они думают, что они могут рулить бесконечно, и повторяют эту ошибку из цикла в цикл. Значит, теперь что нам говорят? Нам действительно говорят, что, ребят, выборы – дело грязное. Да, в парламенте никто вами заниматься не будет, а будет только пилить. Значит, мы это и не скрываем, они говорят. Да не ходите вы на эти выборы. Чем меньше вас придет, тем нам меньше надо будет вбросить, чтобы получить, собственно, там, продолжить пребывание себя во власти. И вот наша либеральная общественность говорит, не пойду я на эти выборы, я пачкаться не хочу и так далее, и так далее. Чем очень сильно облегчает работу тем, кто эти выборы фальсифицирует. Повторю, что, значит, есть определенный предел фальсификации. Не больше 20% по стране в целом. Не путать с Дагестаном в частности. По стране в целом. Если страна встанет на дыбки и пойдет на выборы, скажем, в количестве реальном 70%, то никакая фальсификация может вычесть из этих 70 20 максимум. Останется 50. И все равно стон пойдет по всей Руси великой, потому что невозможно тихонько украсть 20%.
А везде. Вот Сергей, знаете, что пишет? Он пишет, что в отличие от нас не видит в прошедших выборах никакого кризиса власти и прогресса. Какие рабы были, такими и будут, ничего кроме раболепия не породят. Единицы дерзких и смелых ничего не сделают. Читайте русских классиков, все то же болото, как и 150 лет назад. Разве что крепостные мужики ездят не на телегах, а на Рено-Логанах. Вот и вся разница.
Это большая разница между нами, между прочим, Рено, потому что крепостных мужиков на Рено-Логанах страшно раздражают феодалы, у которых к телеге приделана мигалка. Поэтому они тоже протестуют против этой самой «Единой России». На самом деле телега едет медленно, но неотвратимо. Улита едет, не скоро будет, и все равно мы развиваемся, все равно мы эволюционируем, и мы видим, как вот города не позволяют собой манипулировать. Теперь власть вынуждена свои цифры делать в медвежьих углах. А медвежьих углов не так уж много в нашей стране. У нас население все-таки 75% живет по городам. И в этом смысле мы европеизируемся. И если нам сейчас голову опять насилием прямым не проломят, как, скажем, в Ливии происходит, то неизбежно, не через 5, так через 10 лет все равно будет проходить то, что называется демократизация, или, в моем представлении, это развитие социокультурного фона, подъем на несколько более высокий уровень. Просто медленно, страна огромная, надо же это понимать. То, что в Москве кажется очевидным, то совершенно не очевидно в Тверской области еще.
Спасибо. Сегодня гостями московской студии «Радио Свобода» были политологи Дмитрий Орешкин и Александр Кынев. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно. после землетрясения и цунами народ Японии сплотится и преодолеет.
Хотя вот подсчеты голосов встретились с большими трудностями.
Совместные действия с арабским миром имеют ключевое значение.
Единая Россия активно применяла технологию черного
тела. Организация «Мой Израиль» сообщила о проведении массовых митингов в поддержку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».